Ельцина для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, доброе утро. Первой недели предвыборной кампании позади. Скандалов серьезных пока не было, кроме, пожалуй, попыток Бориса Немцова высказаться против культа личности, что вызвало скорее изумление на притихшем телевидении, но и не имело большого резонанса у общественности. Правда, в «Вестях недели» в рамках обзорного сюжета о предвыборной кампании Жириновский, Миронов, Исаев, Глазев и Явлинский с удивительным единодушием заклеймили правых, припомнив им все грехи и по правительственной, и по партийной линии. Освещение предвыборной кампании в информационных и аналитических программах, обязанность телевидения, дебаты как форма политического телевидения, обязанность вдвойне. Потому что именно с помощью дебатов телевидение служит общественной задаче, способствует осознанному выбору. В конце концов, публичные дискуссии кандидатов – это ведь долг перед гражданами, которые, как налогоплательщики, финансируют бесплатный эфир претендентов и вправе рассчитывать на их уважение. Итак, насколько политические партии уважают своего избирателя? Насколько убедительны политики на экране? Влияют ли нынешние дебаты на интерес к выборам вообще и к партиям в частности? И каково с точки зрения экранного и драматургического воплощения качество дебатов и предвыборных роликов? Мы будем обсуждать эту тему сегодня с вами, уважаемые слушатели, и моими коллегами. Ведущий программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианной Максимовской. Доброе утро, Мариана, она с вами по телефону.
Здравствуйте.
Да. Обозревателем журнала «Огонек» Юлии Лариной. Доброе утро, Юля.
Здравствуйте.
И ведущим программы «Судите сами» и телевизионных дебатов на Первом канале Максиму Шевченко, который паркуется и, я думаю, в течение нескольких минут уже появится в нашей студии. Вам мы задаем простой вопрос. Сначала мы вот тут обсудили с коллегами и думали, что, ну, просто спросим, смотрите ли вы дебаты? Потому что есть у нас такое подозрение, что, может быть, и не смотрите. Но если смотрите, то как их оцениваете? Итак, смотрите ли вы телевизионные дебаты и как их оцениваете? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Что нового в медиа? Что происходит?»
Час прессы. Что происходит?
На минувшей неделе почти незаметно для общественности официально объявлено о начале цифровой революции. Комиссия по развитию телерадиовещания, которую возглавляет Дмитрий Медведев, одобрила концепцию цифрового вещания в России. Документ этот больше политический и декларативный. Но после 2 лет работы комиссии индустрия получила хоть какой-то согласованный ведомствами и ведущими игроками проект, в котором намечены общие правила игры до 2015 года. В ближайшие дни одобренный вариант документа будет внесен в правительство, потом выйдет распоряжение, а через полгода федеральная целевая программа по переходу на цифру должна быть утверждена. Несколько принципиально новых положений концепции потребуют изменения некоторых законов, в том числе закона о СМИ. Глоссарий концепции принципиально отличается от терминов доцифровой информационной эпохи. Вводятся, например, понятия «общероссийский обязательный общедоступный канал», «абонент», «эфирные кабельные трансляции», «пользователь», «слот», «мультиплекс». Социальный пакет обязательных каналов открытого доступа, то есть тех, которые в цифровой среде получат все потребители, будет закреплен указом президента. Такой набор в концепции заявлен. Это информационный, детский, спортивный, культурный, развлекательный каналы. И если за этим перечнем только еще угадываются компании холдинга ВГТРК, то пакет обязательных радиоканалов уже определен. Это «Радио России», «Юность» и «Маяк». В каждом субъекте федерации пакет будет состоять из 5-6 федеральных, 1 регионального телеканалов и 4 радиоканалов. Для 2 миллионов человек, которые нынче совсем лишены телевидения, и для 50% россиян, которые сейчас выбирают между 3-4 каналами, перспектива налицо. А вот каналы условного доступа, то есть каналы, поставляемые за плату, должны будут бороться за своего зрителя. В концепции впервые описаны взаимоотношения между производителями и вещателями программ, операторами связи и потребителями. Зафиксирована необходимость провести конверсию частот, с которой так трудно расстаются военные. К сожалению, для рынка так и не отменен принцип 2 лицензий – связной и вещательной. Но зато признана необходимость выдавать универсальную лицензию на вещание в мультимедийной среде. Но ни один из самых спорных вопросов перехода на цифру окончательно пока так и не решен. Неясно, кто будет оператором цифрового вещания, как в результате поделят частоты, какие из привычных зрителям каналов войдут в каналы обязательного доступа, а какие станут условно доступными, кто будет управлять процессом перехода, где, как и за сколько население будет покупать приставки, и, наконец, какова все-таки в масштабах страны цена перехода на цифру. В концепции не только проступают следы межведомственной борьбы, но и, судя по плану ее реализации, принятие всех основных решений отложено на второй квартал 2008 года, когда в стране начнется новый политический цикл, и, возможно, многие нынешние игроки уже отойдут от дел.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Вот к нам присоединился Максим Шевченко. Здороваюсь еще раз с вами, Максим. Доброе и утро. Марьяна Максимовская по телефону. Юлия Ларина здесь со мной в студии. Мы будем обсуждать сегодня тему первой предвыборной недели. Того, как это выглядит на экране, насколько дебаты и ролики помогают вам определяться с выбором и насколько телевидение помогает это сделать. И начнем с ваших первых впечатлений. Максим, у вас какие впечатления от этого эфира?
Ну, вы знаете, у меня, как у ведущего дебатов, впечатление от того, как партии подготовились, собственно говоря, к предвыборным дебатам и как они относятся к выборам. Mm-hmm. И тут впечатление у меня достаточно внятные. Я, к сожалению, не могу, вот мне так кажется, по этическим нормам говорить, на самом деле, все, что
можете.
Я вижу.
Можете. Я выяснила, что мы с вами, сейчас мы с вами можем. Эксперты, поэтому мы можем широко информировать, анализировать и обобщать. Ну, главное, никого
кажется,
не обижать.
Мне кажется, что у российских политиков и у политических движений есть проблемы, которые они не могут преодолеть уже, которые предвыборный цикл. Они привыкли работать с пиар-образами со своими. Мало кто способен работать с содержанием политических программ. Но реальная политика – это не политика образов, это не политическое шоу, которое предлагается избирателю как зрителю, для того, чтобы зритель, исходя из своих эмоциональных впечатлений, сделал свой выбор. Реальная политика – это политика, прежде всего, смыслов. Это политика программы, это политика позиций. И вот здесь вот могу сказать, что дебаты – это же серьезное дело, когда задаешь прямой вопрос, на который хочешь получить прямой ответ. Не все политические деятели готовы оказались к прямому разговору, не о каких-то таких коварных вещах, понимаете, там, чтобы их подлавливать, а даже об их собственных политических программах, об их собственных позициях. Люди заглядывают в шпаргалки. Люди иногда смотрят не в камеру, а глаза опускают в бумагу. Такое ощущение, что вот их политическая программа не находится у них в сердцах и в мозгах у некоторых. Нет, ну, Аня, вы смеетесь, да. Подождите. Ну, а как иначе-то? Мы же относимся к политике всерьез, понимаете? Или это все круги на воде?
Вы все еще относитесь к ней всерьез?
Я всегда отношусь к политике всерьез. Это моя особенность. Меня считают идеалистом, романтиком. Но я-то всегда... Я даже журнал «Смысл» создал, понимаете? Потому что я считаю, что смыслы и возвращение смыслов является вообще ключевым фактором преодоления вот такой вот флёр. Говорят, свобода, свобода. Да невозможно свобода без разговора.
Давайте
о
мы тогда
вещах.
К смыслу еще вернемся. Я хочу просто, чтобы коллеги высказались. Марьяна, ваши первые впечатления и изнутри, и от экрана.
Ну, знаете, есть замечательное выражение «пантомима труд». Вот то, что я наблюдала сейчас, в частности, вот по телевизору, в частности, во время этих дебатов, это такая пантомима труд. Вот они все делают вид. Вот я хочу немножко, ну, не то что поспорить с Максимом, но я думаю, так всерьез говорить о том, что вот сейчас реальная политика, это политика смыслов, это, ну, действительно немножко наивно. Реальная политика – это то, что напридумывают люди, которые в данный момент находятся в Кремле и хотят еще в этом Кремле задержаться как можно на более долгое время. И говорить о том, что дебаты, партии, которые принимают участие в дебатах, лидеры партий, которые представляют свои партии, участвуют в дебатах, они думают о том, что от участия в дебатах что-то изменится в результатах голосования по их партии, ну... Ну, я думаю, что сейчас очень маленькое количество людей так думает. И сами лидеры партии, мне кажется, тоже к этому количеству людей не относятся. Потому что есть социологические опросы, которым не все верят, но которые, как и многие считают, которыми нас всех подводят к тому результату, который будет. Однопартийного, да, парламента, скорее всего, конечно, не допустят, потому что это тогда, ну, видимо, с демократией будет свернута окончательно, поэтому в парламенте, очевидно, вот судя по тем социологическим опросам, которые распространяются, да, очевидно будет «Единая Россия», КПРФ, да, неплохие шансы ЛДПР, «Справедливой России», которые сейчас, возможно, находятся в таком вот переговорном процессе по тому, попадут они в парламент или нет. Ну и остальные должны, очевидно, я не знаю, вот что они должны, они понимают, я думаю, очень многие, что они не пройдут. Они не пройдут, но они должны участвовать, потому что есть обязательства, есть финансовые обязательства, есть, в конце концов, да, в общем, кстати, есть и члены партии, которые тоже сложно сказать, ребята, вы все бегите, давайте быстрее куда-нибудь.
Хорошо, Марьян, понятно.
Да? Но это пантомима труд, и это видно, и это скучно, и это понятно,
это скучно.
Ощущается.
Вам
на
скучно,
всех
это
уровнях,
ключевое на... слово. Тогда, Юля, у вас, как у профессионального наблюдателя.
У меня тоже, к сожалению, пока какое-то тоскливое такое ощущение от этих дебатов. И я думаю, здесь две причины. Первая причина кроется в самом телевидении и в тех форматах, которые задали, в тех условиях, которые поставлены участники дебатов. И я думаю, мы сегодня об этом скажем еще чуть подробнее потом. И второе, конечно, вина самих участников. И не только в том, что сказал Максим, но еще и в другом. Лидеры оппозиции, как левой, так и правой, часто говорят, и причем говорят совершенно справедливо, что им не дают время в эфире, их не пускают на центральные каналы. И вот им это время дали. И вроде бы есть замечательная возможность этим временем воспользоваться.
Хоть даже таким.
Конечно, хоть сокращенным, хоть 2 минуты,
да.
хоть 30 секунд.
Время, прямо скажем.
Да. И, к сожалению, это время растрачивается непонятно как. Вы уже упомянули, что одна партия действительно делает резкие замечания, резкие высказывания, те, которые в эфире государственных каналов, конечно, мы много лет уже не слышали. Все остальные могут немножечко покритиковать партию власти, это допускается, но не более того.
А более того это что? Более чем критика.
А критика не партии власти, а критика президента. Вот критику президента не позволяют себе все остальные. И, не знаю, мне кажется, поэтому вот с такими высказываниями их можно пускать куда угодно, хоть в программу «Время».
Ну, понятно, что мы с вами, в общем, вы, наверное, согласитесь с нами, что плескание с соком уже невозможно не в нынешней ситуации и не нужно, да?
Ну, я, честно говоря, и не допустил бы в своей студии плескание с соком. Мне это вообще не интересно.
Интересно,
я
безусловно.
Только хочу Марьяну чуть поправить. Марьяна, наверное, меня не совсем хорошо поняла. Я не говорил, что именно сейчас в реальной политике присутствует смысл.
Что вы
я сказал, что вообще в реальной политике должен этом присутствует смысл.
С этим мы согласны.
Сейчас, как раз говорю, есть проблемы с реальной политикой и со смыслом.
Хорошо. Ну да, вы не допустили. В принципе, уже просто политический процесс не предполагает этого плескания соком. Это такие остатки таких революционно-романтических замашек. Но со зрелищностью, вы сами это признаете, безусловная беда по разным причинам, в том числе от того, что товарищи партийцы не очень понимают, зачем они, собственно, хотят использовать это время. Но сколько в этом, в этой тоскливости, это слово сегодня уже дважды употребили мои
немного,
коллеги.
Кстати, потому что я не могу употребить это слово, потому что, когда я смотрю на доли утренних дебатов, например, на эти доли за 20 при достаточно, ну, скажем так, нединамичном разговоре, который у меня происходит в студии, без плескания соков, это все-таки достаточно хорошие цифры. Конечно, это объясняется, во-первых, тем, что вообще утреннего, у «Доброе утро» Первого канала высокая доля, но там разница, получается, 10% если радиослушатели понимают, о чем идет речь.
Да.
А все-таки 20, это значит, что люди, вот достаточно большое количество аудитории отслеживает все-таки вот эти вот разговоры, интересуются содержанием. Но, может, это особенность утреннего времени, когда люди сопровождают детей,
в
школу, готовы, но значит, это утреннее время хорошее получается.
Не знаете, с каким ощущением люди смотрят. Может быть, они смотрят, но им так же тоскливо.
Про ощущение, если телевидение когда-нибудь сможет точно знать, с каким ощущением люди смотрят передачи, это будет телевидение 22 века.
Действительно, потому что и ночное это время на России с прямым эфиром, где есть это ощущение драйва, вот как раз прямой эфир дает этот эффект.
И там тоже неплохие цифры. Кстати.
Там тоже наверняка все-таки смотрят. Но вот набор тем, вообще формат дебатов, он как-то связан с вашими опасениями по поводу законодательства и с некоторыми установками. Ну, и вам, как ведущему, и каналу.
Он связан с моими не опасениями по поводу законодательства, а с моими, скажем так, предпочтениями по поводу законодательства, поскольку я, будучи ведущим в формате дебатов, ощущаю себя не только телеведущим, но и в каком-то смысле еще каким-то общественным лицом, все-таки ко мне приходят партии. Они хотят, чтобы я соблюдал равные временные какие-то, да, баланс, равный временной баланс. Я стараюсь быть, уж я человек страстный сам, я этого и не скрываю, но я стараюсь быть абсолютно вот холодным в этих дебатах для того, чтобы они имели возможность высказать все, что у них есть, не помогать им и не подсказывать. Хотя иногда, конечно, меня рвет из души,
ну что же говорит, ты
так себе не... Мы работаем у нас в зависимости от количества партий, потому что есть дебаты, в которых кто-то кто-то отказался, да, значит, аграрии были
и Справедливая Россия сегодня
были Справедливая Россия, кто-то не пришел, по-моему, ДПР, Демократическая партия или Яблоко, кто-то из них должен быть третьим. Mm-hmm. Вообще три партии, три или четыре, один день, когда четыре есть, когда кто-то не приходит, мы все равно каждому, значит, выделено равное время, а одинаковое вот это вот оставшееся время, не пришедшей партии, она заполняет своими роликами предвыборными, которые я, честно скажу, не смотрю.
Скажите, а кто вообще выбирает этот формат? Почему сократили время в эфире? Почему?
Что значит сократили время?
По сравнению
время
с предыдущими выборами, сейчас значительно меньше времени в эфире, и даже это видно по вступлению и заключению, ровно в два раза, две минуты и минут тогда, и минуты сейчас, и минуты и 30 секунд.
Ну, честно вам скажу, почему вот такие вот события происходят глобального уровня, это вопрос не ко мне, потому что это не я распоряжаюсь эфирным временем, как вы сами понимаете.
Да. А формат кто выбирает?
А те, кто распоряжаются, вот у них можете спросить, если у вас получится. Формат выбираю я, безусловно. Я выбираю формат, и я настоял, ну, не только я, а мы, вот, как бы те, кто на Первом канале отвечает за эти дебаты, мы именно хотели такой формат, при котором избежать возможности, ну, это уже моя просто позиция, мне этого хватает в моей программе драйва, вы знаете, более чем, скажу откровенно, когда серьезные, солидные люди приходят, и такое ощущение, что иногда у них просто вот желание высказаться сразу обо всем. Я хотел сделать так, что уж если мы обсуждаем политические партии и политические программы, то извольте, господа политики, ясно и четко пройтись по тем основным реперным точкам политического дискурса, политического пространства, политического содержания, на которые вы имеете честь претендовать. в сознании избирателя.
Подождите, вот всю неделю вы обсуждали международную политику,
да.
А сейчас всю неделю
армия,
оборонную безопасность.
Да. Армия, безопасность. Потом будет внутренняя политика. Обязательно. У нас еще две недели дебатов. Будет внутренняя политика и будет социальная обязательно.
Ну, мне кажется, вот это еще одна причина, почему, что сковывает участников, вот именно эти темы, потому что всю неделю можно было обсуждать только внешнюю политику, ни слова нельзя сказать про внутреннюю.
Нет, сказать слово можно просто. Ну,
вы в таких случаях говорили, что наша тема «не забывайте внешняя политика» на этой неделе.
Нет, секундочку, люди говорили, я же их не перебивал, люди говорят что угодно. Вот в моей программе приходит Борис Немцов, тема международная политика, а он говорит про внутреннюю политику. Но это его право говорить. Ну, это просто странно смотрится, поскольку, еще раз говорю, мы же делаем не рекламный ролик, в котором партии, что хотят, вот то и говорят. Но они имеют право это, поскольку они кандидаты, все там, священные коровы, и это все понятно, что это священные коровы. Но все-таки мне интересно, как ведущему, там есть моя роль, тоже достаточно серьезная, чтобы освещались именно какие-то специальные вопросы. И я вижу, что когда речь заходит не вообще, знаете ли, о свободе, или не вообще о стране, или о мире, так вот, в таком...
То тогда им почти нечего сказать.
Тогда Марин, им становится тяжело.
Давайте вас все-таки подключим к разговору.
Вообще все умеют говорить.
А вы, когда у вас нет необходимости устраивать вот дебаты, вы ровно та экспертно-информационная программа, где вы можете задавать любые вопросы. Как себя ведут политики в программе с вами? Как вы пытаетесь их уравновесить, сделать интересными?
Ну, я им, честно говоря, про международную политику вопросы предпочитаю не задавать. И не из-за них, а из-за зрителей. Потому что мне кажется, что если мы говорим с российскими политиками накануне российских выборов, то при чем здесь международная политика? Это вообще не совсем прерогатива Государственной Думы, в которую они сейчас все рвутся. В общем, в большей степени. Мы говорим, конечно же, о конкретных событиях. Мы говорим о конкретных событиях недели, о том, что происходит сейчас, в данную минуту и в нашей стране прежде всего. И для меня это принципиальный вопрос. Вот. Дебаты у нас политики действительно не сильно любят, это правда. Дебатировать не сильно умеют. Почему так выглядит скучно? Почему боятся критиковать того же Путина? Почему боятся говорить о каких-то конкретных проблемах внутри страны? Да потому что боятся, вот понимаете, вот об этом у меня, кстати, Семигин сказал вот на этой неделе, который тоже участвует в этой избирательной кампании как лидер партии. Он говорит, что боятся лидеры партии, боятся шаг влево, шаг вправо, да, потому что опасно. И опасно не потому, что даже в Думу не пройдешь, а опасно то, что потом с тобой сделают. С тобой, с твоей там собственностью, с твоим бизнесом, с твоей партией и так далее, и так далее. Вот это вот ощущение такой боязни, такой опасливости, знаете, они так вот как будто ногой воду пробуют, вот теплое или холодное, и лезть не надо. И отдергивают эту ногу, потому что, ну уж там, не знаю, то ли сильно жарко, то ли сильно холодно. Вот это вот ощущение, оно есть, ощущение какой-то фальшивости всей этой ситуации. Оно, к сожалению, есть, я не могу от него отделаться. И люди, я думаю, тоже так же, я же как зритель смотрю те же дебаты, люди тоже смотрят и видят, что вот что-то тут не то. Вот
Прямо в 7 утра просыпаетесь, знаете, и смотрите как зритель. Марьяна, вы выдающийся человек. Я не знаю другой женщины такой красоты, как ваша, чтобы она в 7 утра просыпалась и смотрела дебаты.
Да, Максиму не нравится, что сказал Марьяна, но он об этом...
Нет, мне очень нравится Марьяна.
Он может возразить сразу же после новостей на Радио Свобода. Максим Шевченко, Юлия Ларина, Марьяна Максимовская. В час дня слушайте программу «Правосудие». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Новые правила пассажирских авиаперевозок. Что выигрывают потребители?
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убито не менее 8 боевиков, среди них лидер буйнакской группировки Хизри Мамаев. По данным МВД Дагестана, убитые маджахеды могут быть причастны к обстрелу военного автомобиля в Буйнакске 5 ноября, когда погибли двое военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела трех погибших моряков, предположительно затонувшего сухогруза. Продолжаются поиски еще 5 членов экипажа. В воскресенье у берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствия по меньшей мере 9 судов. В Крыму из-за урагана сотни населенных пунктов остались без тепла и электричества. От стихии пострадали также Херсонская и Николаевская области. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проводят переговоры в Берлине. В центре внимания, как ожидается, ситуация вокруг иранской ядерной программы. В Камбодже задержан бывший министр иностранных дел при режиме красных кхмеров Йенг Сари и его супруга Йенг Тирит, также занимавшая в то время правительственный пост. Они предстанут перед трибуналом по обвинению в преступлениях против человечности. За время правления красных кхмеров были убиты или умерли от голода и непосильной работы около 2 миллионов человек. На юге Афганистана в провинции Гельмент произошел бой. Командование сил коалиции сообщает о 15 убитых боевиках и 3 погибших мирных жителях. Военные выразили сожаление в связи с гибелью женщины и 2 детей. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба Лацио, пытаясь прекратить драку после матча. Беспорядки отмечены еще в ряде городов Италии.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Марьяна Максимовская, Юлия Ларина, Максим Шевченко. Сегодня мы вместе с моими коллегами и с вами, уважаемые слушатели, обсуждаем, как выглядит предвыборная кампания на телеэкране. Как вам помогают или не помогают дебаты определиться с выбором? Что вы рассматриваете за тем, как говорят и дискутируют политики? Вам мы задали вопрос, если вы смотрите теледебаты, то как вы их оцениваете? Если не смотрите, то объясните, почему вы этого не делаете. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Максим, с кем вам из политиков в эфире, вот вы уже поняли, легко и комфортно, кто, кажется, вам пробивает экран, а кто уже, вот, наверное, ничего этого и не сделает за оставшиеся 3 недели?
Ну, мне не хотелось бы давать таких вот оценок, чтобы не обижать никого, потому что это может... Ну, на самом деле, я отношусь просто, вы поймите, я отношусь к своей работе этой достаточно ответственно, как, наверное, каждый из нас относится к своей работе, и мне тут именно видится своя роль, не только роль телеведущего, но и роль организатора некой публичной общественно-политической дискуссии, уж какого бы уровня она ни была. И в этом смысле мне не хотелось давать оценки негативные, давайте сразу скажем, да, но я вам скажу, что из вот позитивных оценок, которые... Из того, что политики, с которыми внятно и интересно говорить, это, конечно, Жириновский, которому есть что сказать. У человека есть внутреннее содержание, как это ни странно, понимаете, для многих покажется. У него есть политические взгляды, подходы, у него есть отработанная годами риторика, конечно. Кстати, вот риторика, не знаю, до революции в гимназиях учили риторики. Мне кажется, в университетах на младших курсах гуманитарных тоже учат.
Преподают, безусловно.
Но риторика этим... такое ощущение, что наших политиков риторики
просто не отвечают. Нет.
Хотя я вот знаю западных политиков, я работал с ними когда-то, там встречался, ну, и их обучают риторике.
И меня лично изумило, что Наталья Нарочницкая, которая в полемике так всегда такая пассионарная дама, у вас она так тихо сникла. Ну, хотя, конечно, еще помимо Жириновского, старой формации политиков, Немцов выделяется.
Немцов выделяется. Я тоже хотел назвать Бориса Ефимовича, но у него есть очевидно какие-то политические задачи на эти выборы, такие сформулированные его предвыборным штабом, его политтехнологами, не говорить по существу вопроса, а вот как бы дорваться до трибуны и сказать народу прямо такую правду. Вот как ну, вот
Марьяна
говорит...
Может быть, это и есть существо?
Ну, я не знаю. Понимаете, концов... для разных это же зависит от вашего отношения к этому. Вот для вас, для Марьяны, как я понимаю, критиковать это и есть заявлять политическую позицию. Соглашаться, быть конформистом. Поддерживать чью-то линию, быть конформистом. А вот критиковать президента, критиковать там политическую систему, это и есть настоящее политическое высказывание. Безусловно. Это, скажем так, одна из форм настоящего политического высказывания.
Но... Ну вот нам Александр пишет, да чего же убогое впечатление производит наши политики? Смешно себе представить, чтобы Ленин, Кастро, Мао боялись, как вот все остальные, чтобы что-то происходило с их бизнесом и так далее.
Ну давайте спросим Александра. Вот он назвал на самом деле ряд имен выдающихся публицистов. Ленин, Кастро, Мао. Политический, скажем так, ряд этих политиков, это политики эпохи революции. А Александр, хочет ли Александр, чтобы в стране солировали люди политических взглядов и политического влияния уровня Ленина, Кастро и Мао?
Ну, с другой стороны, дебаты...
Конечно, в революцию, знаете, когда трибуны взлезают на броневики, нам гораздо интереснее все слушать, потому что все интереснее. А в эпоху стабилизации публичная риторика,
ну, когда
тем более яркая,
с,
она...
Сигален Рояль спорили, это тоже было вполне зрелищно. Без всяких революций.
Когда президент выступает в Мюнхене или отвечает на вопросы, это тоже достаточно зрелищно, поверьте. И вся страна прикована к телевизорам, поэтому что там? У каждой страны есть свои подходы и свои традиции. Кстати, про международную политику просто вот Марьяна сказала, что это никому не интересно. Это глубочайшее заблуждение. Это вот... На самом деле международная политика является одним из самых интересующих людей факторов политики вообще. Потому что в ней, по крайней мере, каждый хоть что-то, но понимает, в отличие от политики внутренней.
Марьян, вы можете возразить Максиму?
Да, вот, Аня, хотелось бы, потому что вот так у нас дебаты и происходят.
Да, потому что вас рядышком нет, я вас не вижу.
К сожалению, Марьяны нет рядышком.
Ну, это понятно. Вот у нас вот такие дебаты. Один говорит про одно, другой, не слушая, про другое. И все вместе стараются быть позитивными, иначе больше на телевидении не позовут. Вот, значит, во-первых, я не говорила, что международная политика, это не важно. Это важно. Но перед выборами внутри страны внутренние события, внутренняя политика более важна, чем международная. Я настаиваю именно на этой мысли. Именно перед выборами и именно во время дебатов, посвященных предстоящим выборам парламента нашей страны. Наши события мне представляются существенно более важными для как повод для обсуждения. Это первое. Второе. Максим, вот я тоже вот готова с вами подебатировать здесь.
Давайте.
Ну, с чего вот вы взяли, что мы вот с Аней, например, или там с Юлей, или с кем-то ни было еще, считаем, что вот критиковать – это заниматься политикой, а хвалить – это не заниматься политикой. Это очень упрощенное толкование смысла. Извините, возьму ваше слово в название вашего журнала. Дело не в этом. Дело в том, что дебаты – это спор. А спор, по идее, должен происходить вокруг какого-то конфликта. А обсуждение конфликта так или иначе предполагает несколько точек зрения. Кто-то хвалит, кто-то на одной стороне, кто-то на другой, кто-то критикует. То есть мнения сталкиваются. Но в любом случае намного интереснее и во время дебатов, и во время там, других, ну просто политических там ток-шоу, да, наблюдать разные точки зрения по поводу конфликтной ситуации, где критика, естественно, должна быть. Потому что мы с вами, журналисты, вы это знаете не хуже меня, мы же для чего работаем? Для общественного контроля. Для общественного контроля над кем? В том числе, прежде всего, над властью. Да и над теми политиками, которые сейчас у вас вот там в качестве участников этих дебатов.
Смотрите, мы, журналисты, работаем для контроля? То есть мы, журналисты-контролеры?
Конечно,
вот эта концепция, которую я лично не разделяю, скажу вам сразу откровенно.
На журфаке учат.
Я не учился на журфаке, я учился, слава богу, в Московском авиационном институте имени Серго Орджоникидзе, потом на институте востоковедения. Я не считаю, что журналисты это общественные контролеры.
Это одна из задач журналистики.
Это в одной из интерпретаций. Одна из задач журналистики.
Так что я думаю, даже
общественные контролеры, знаете, я никогда не стремился ни в контролеры, ни в милиционеры, скажу вам откровенно. Ни в общественные, ни в государственные.
А в чем тогда для вас ваша работа заключается?
Ну, это не контроль. Я считаю, что журналисты это, в частности, интерпретаторы, потому что люди говорят на разных языках, люди говорят и думают в разных содержаниях, в разных смысловых пространствах.
Но это не отменяет и функции контроля, согласитесь.
А кто уполномочил журналиста, человека, который который закончил всего-навсего журфак, 5 лет, понимаете, гульбал, там гулял с девочками, ну, я про мужчин говорю, гуляш, всячески там все это прогуливал, потом вот он пришел в какую-нибудь газету, и он, видите ли, общественный контролер. Тут депутаты...
А можно, да, можно я скажу, Аня? А да. Вот кто уполномачивал тогда депутатов? Вот они тоже гуляли с девочками, ага, пока учили.
Извиняюсь, а депутатов уполномачивает, по крайней мере...
Я сейчас вам
да, у них есть мандат законный.
Владимир Путин тоже гулял с девочками, а сейчас руководит страной.
Владимира Путина страна выбрала. Кто выбирает журналиста для того, чтобы он был общественным контролером?
Журналистов увольняют, если они не справляются со своей работой.
Да вы что?
Да, а это... и подают в суд,
да,
на журналистов.
А кто им работу задает? Общество? Общество, что ли, дает задание на работу, Марьяна?
Ну, общество в том числе, разве нет?
Ну, побойтесь Бога. Задание на работу дает инвестор и через главного редактора. Это в лучшем случае.
И государство, и инвестор.
А то некоторым журналистам инвестор напрямую дает задание, ну, в обход смотрите, главного редактора. А
или администрация президента, без разницы, кому дают указания. Не будем, давайте об этом спорить.
Почему? Да, это существенно, это разные подходы, это принципиально разные политические позиции. Значит, вот у меня, понимаете, с Марьяной и с вами. Я не сторонник западного информационного общества в этом смысле. Не сторонник. Более, я его принципиальный политический противник.
А дебаты, Максим, это в том числе
Ничего подобного. Дебаты, во-первых, имеют достаточно серьезную русскую традицию, понимаете, нашу. Что такое? Когда люди выходят на площади, понимаете, и начинают разговаривать друг с другом, обращаясь
понятно,
к толпе.
Понятно, но телевизионные дебаты всегда, во всяком случае, в той традиции, служили осознанному выбору. Так формулировали.
Ну, вот
и
как раз, я-то как раз в своих дебатах и стараюсь, чтобы был осознанный выбор. Ну, просто я же не могу за политиков проговорить сам. Я мог бы за каждого, поверьте, вот мне хватит темперамента и образования за каждого проговорить их программу. Но я не могу это сделать. Но вот какие есть, такие есть. Причем тут это? Вы говорите... Вы хотите, чтобы они какие-то роли играли, они критиковали или соглашались?
Уточнить другой момент. Мы заговорили о критике в адрес не только «Единой России», но в адрес президента по другой причине. Дело в том, что на этих дебатах все говорят о том, как они поддерживают президента. Одни говорят, поддерживаем, другие говорят...
Об этом не говорит.
Ну, вот, так вот, поэтому все остальные, такое ощущение, что собрались дебатировать сторонники президента. Поэтому любой голос, а их не очень много на этих дебатах, человека, который высказывает критическое какое-то отношение, он сразу заметен. Собственно, из-за этого
Секундочку, давайте назовем голоса тех, кто участвует в выборах, и тех, кто является жесткими принципиальными оппозиционерами курсу Путина, лично Путину, Единой России. Это начнем с партий существенных и больших. КПРФ, Яблоко, Союз правых сил. Да. Вам мало? 3 партии из 11. Я там более мелкие партии не разбираю.
Но
3 партии.
Резкие высказывания фактически позволила только одна партия себя по-настоящему
резко. Что значит резкие? Ну, может, просто остальные более корректные. Понимаете, резкость высказывания не является признаком внятной политической позиции. Иногда человек кричит от того, что ему содержательно нечего сказать. Он начинает ругаться кричать. А я говорю именно про это. Резкость высказывания иногда является дымовой завесой для того, чтобы не показать, что тебе на самом деле сказать-то по существу и нечего. Нет,
резкий это не означает, что не
так,
по существу.
Марьяна, ваше слово вот в этом блоке наших дискуссий, и мы все-таки дадим слово слушателям.
Ну, здесь вот давайте перейдем к слушателям, потому что могу только сказать, что когда начинаются настоящие дебаты, ну, как вот смею надеяться, вот сейчас у нас такой
случился кусочек.
Живенький. Это, конечно же, много лучше, чем обсуждать ситуацию в Иране и Ираке перед выборами парламента собственной страны.
Хорошо. И последний вопрос я Максиму хочу спросить. Дальше уже слушателей будем слушать. Как вам кажется, если бы лидеры «Единой России» все-таки приняли участие в дебатах, это бы сделало их более увлекательными? Ну, я выберу мягкое слово.
Ну, безусловно, просто у меня нет даже сомнений. Я вообще, честно говоря, противник был этого отказа. Меня, естественно, никто не спрашивал, но я просто знаю. Мне поразительная партия, у которой есть содержательная программа, даже если она вот опирается, говорит, план Путина. План Путина основывается на федеральных посланиях. Федеральные послания, я как журналист политических внимательно изучал, это же не демагогия, понимаете, а все-таки реальная политическая позиция.
Ну, так вот, получается,
там есть прекрасные полемисты, такие
Максим,
как Олег Морозов, Андрей Исаев, понимаете.
Получается, что партия правящая и та, которая вроде бы должна быть поддержана большинством, не уважает своего избирателя, если она отказывается от дебатов?
Нет, почему? Это не подразумевает, что она избирателя не уважает или как-то так вот к нему относится, потому что, во-первых, это политическая позиция, потом, очевидно, партия, еще раз говорю, я не имею отношения к штабу «Единой России», я не знаю, как они там действуют, я принимал участие в круглых столах открытых там разных, в социал-консервативном клубе. Партия, очевидно, полагает, что другие способы агитации для нее являются более эффективными. Понятно. Но мне, как ведущему, ну, жалко это, потому что интересно было бы поговорить, прямо скажем,
Беслан, по существу. Беслан из Чеченской Республики, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый день, Анна, Юлия, Максим, Марьяна.
Добрый день.
Кстати, сейчас другого характера вопрос будет к Максиму. Максим, скажи, пожалуйста, почему дебаты Первого канала транслируются на Всемирной сети, почему ее там показывают и жителям за границей? Ведь, кстати, тот же самый вопрос я бы задала, если бы здесь был Эрнест Мацкевич, что там тоже дебаты транслируются на СТР-планете. Новости дело другое.
Мне очень жаль, но я могу сказать, что просто не терять времени, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это прерогатива, да, тех руководителей, которые, собственно, отвечают за время трансляции.
Беслан, ну вы-то смотрите, вам
мне
нравится?
Мне приятно, что транслируется на Всемирной сети.
Я смотрю последние телесдебаты, как вы понимаете, Эрнеста Мацкевича, и иногда, ну, достаточно часто смотрю программу «Неделя». Кстати, про Марьяну Максимовну.
Беслан, вы, значит, вот не отвечаете на вопросы, поэтому, извините, я все-таки передам слово все-таки другой нашей слушательнице, Людмиле Ивановне из Смоленской области. Вы в эфире. Если вы смотрите, то как оцениваете дебаты?
Я помню вопрос. Добрый день. Ну, прежде всего, о том, как смотрю и смотрю ли. Поначалу я смотрела программу Шевченко регулярно. Теперь смотрю нерегулярно, потому что, видите ли, у меня позади политакадемия, если можно так сказать. Помню Ростроповича с автоматом, блестящее выступление Анатолия...
Людмила Ивановна, давайте вернемся ближе к нашим дням, вот к дебатам. Вы их смотрите или нет?
Я сказала, смотрю, но нерегулярно.
Так, и что...
Вот почему.
Да, давайте, почему.
Мои взгляды определены, мне для этого смотреть не надо.
Понятно. Понятно. Вот Максим ответ. Из Москвы. Ответ. Ну, если человек сформировал свое мнение, он считает, что ему не нужно в этом смысле посмотреть на новые партии.
Я вот Ростроповича с Виолончелью, например, воспринимаю с автоматом как карикатуру, честно говоря.
Вспоминаю, ну, бывают времена. Максим, да, мы вас слушаем. Вас. Да, да.
Я звоню из Москвы и хотел бы сказать следующее. У меня складывается такое впечатление, как будто дебаты нарочно сделаны в такое время, чтобы захватить меньший охват аудитории. Ну что, рано утром. 7 утра, ну разве это дело? Поздно ночью, то же самое. То есть охват минимален, и действительно там устоявшийся взгляд на ситуацию большинства населения, там, что касается «Единой России», чтобы он был непоколебим.
Да вы просто не в курсе, милые радиослушатели, вы просто не понимаете, что основная часть населения страны просыпается в 6:30, детей в школу провожает. Это не имеет отношения к интеллигенции, как правило, к значительной части. Да, люди творческого труда, люди интеллигентные просыпаются гораздо позже и засыпают гораздо позже. И вечера проводят не у телевизора, но они не являются целевой аудиторией. Утреннее время с 7 до 9 – это самый высокий прайм-тайм, когда самое большое количество людей смотрит телевизор. Поэтому
отчасти только с вами
согласен. На образованные сословия.
Максим, хорошо, вы поняли, что время вас не устраивает, это очень многих не устраивает, потому что, скорее, это фоновое смотрение, люди, может быть, не очень въезжают в смысл происходящего.
Когда они вечером приходят после работы,
тоже,
уставшие,
возможно, не въезжают.
Никогда люди не
тем не менее, когда вы смотрите, на что вы обращаете внимание, и помогает ли это вам определиться с выбором?
Да, вы знаете, у меня очень серьезные симпатии вызывает ролик «Яблоко». Вот, я считаю, наиболее выверенная, грамотная позиция, которая заявлена в виде ролика. И, на мой взгляд, вот этот ролик «Яблоко» отражает очень серьезную суть на данный момент. И,
понятно.
Мне, Максим, так сказать, радует меня, когда я вижу вот этот ролик.
Понятно. Виктор Николаевич из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот у меня есть пожелание, чтобы в дебатах побольше уделялось внимания экономике.
Будет у нас неделя экономики.
Вот вы не перечислили, кстати. Вы сказали, социальная политика, а экономики что-то я не слышал.
Ну экономика, социальная политика, наверное. Это я буду в одной неделе делать, потому что чисто по экономике, поверьте, вам будет неинтересно. И большинство телезрителей будет, если
вот
будет.
Вы понимаете,
просто вопросы экономики.
Вы понимаете, вся проблема у нас все проблемы в государстве идут от слабого развития экономики. Экономика, фактически, если исключить нефть и газ, развивается...
Все понятно, Виктор Николаевич. Видимо, вот Максим пообещал, и Эрнест Мацкевичус мне сказал, что будет говорить об экономике.
Многие проблемы не от развития экономики идут, а от того, что люди не умеют создавать общее пространство для разговора, для договоренности.
Мария из Подмосковья, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотела бы высказать свое мнение по поводу дебатов. Именно Максим... в моем сознании как-то более хорошо формулирует свою работу на канале. Спасибо.
Угу. И давайте все, да, не будем. Я быстренько читаю то, что осталось на пейджерах, и мы перейдем уже к завершению, наверное. Вот вам говорят, где вы научились риторике, Максим?
Толкнули нас идти под красный флаг до борьбы и дни недоедания. Помните, как у Маяковского?
Да, Маяковского.
На
понятно,
улице, в рок-среде.
В рок-среде. Ну, некоторые говорят, что лучше бы вы все-таки оставались востоковедом. Я, правда, не знаю, вы разве востоковед?
Нет, я учился на факультете практического востоковедения. Так я, конечно, скажем так, инженер-математик, наверное, по первому образованию.
Дебаты не смотрю, хотя политикой...
Лучше бы вообще не рождался, правда,
не интересуюсь. И внешняя политика меня не очень интересует. А по выступлению Максима видно, что он представляет Первый канал. Это Алла Павловна нам пишет.
Спасибо за это. Я это как комплимент воспринимаю. Все-таки самый лучший канал страны, самый рейтинговый.
И Леонид Николаевич, еще вот последнего возьмем, успеем слушателя. Да.
Добрый день.
Да.
Вот все присутствующие в студии, наверное, помнят, когда Жириновский и Немцов друг друга водой обливали во время дебатов.
Соком.
Ну, не знаю, что там было в стаканах, но все, наверное, помнят этот момент. На следующий день в газете появляется снимок. Сидит Жириновский, Хакамада, Немцов в какой-то... В общем, не знаю, где это, закусочно там или что-то. Выпивают, смеются. Ну, видно, обсуждают, как они, идиоты этого населения, разыграли. Понимаете? Вот после этого, конечно...
Вы полагаете, что и сейчас они разыгрывают? Без сока уже?
Нет. Я имею в виду, после того, как их показали по телевизору, как они обливают друг
друга... Это мы поняли. Это мы поняли.
На следующий день в газете появляется
Леонид
снимок.
Николаевич, мы поняли. Так это означает, что нынешние политики тоже... Просто, может быть, фотографии не появляются, но они тоже разыгрывают население. Вы это хотели сказать?
Я сделал вывод, что все эти политики – это нанятые актеры. Самый хороший актер, конечно, Жириновский из них. И что это одна банда разыгрывает это дебильное население, мол, слушайте нас, вот время...
Понятно. Ну, вы знаете, ну что ж людей-то обижать? И население у вас дебильное, и актеры у вас банда. Ну, прямо, как говорится, ну, конечно, трудно вести дебаты, когда такие подходы... Знаете, давайте все-таки будем держаться в рамках корректности. Население это не население, а народ. Население не интересуется политикой. Политикой интересуется политический субъект и историк, им является народ, нация, как ни назови. Население это не политическое вообще определение, а социологическое или какое-либо еще. Актеры, политики, актеры, ну, кто-то актеры, кто-то плохой, кто-то хороший. Точно не банда, точно не банда. Но могу сказать еще, что есть среди политиков и люди абсолютно искренние. Вот я могу, например, Владимира Плотникова выделить, лидера аграрной партии. Кстати, я могу сказать, что я почти уверен, что аграрная партия имеет высокие шансы пройти, преодолеть 7-процентный барьер. Почему? Потому что вот у человека, во-первых, ясно, что он лоббирует, это аграрная партия. Вот у них программа построена вся, только посвящена сельскому хозяйству, агропром. заинтересован в том, чтобы Россия вступала в ВТО. Сельское хозяйство России на самом деле в этом тоже заинтересовано. И человек об этом ясно говорит. Как ни странно, это одна из тех внятных политических позиций, которые для меня в ходе выборов неожиданно раскрылись совершенно.
Марьяна, подключайтесь к нам, комментируйте.
Знаете,
да.
Ну, я хочу сказать, что вот как в ходе этого эфира мы все узнали лично про Максима Шевченко, и мало что узнали про суть формирования вот этих дебатов на телевидении в том виде, в котором они выглядят. Да, вот так же, собственно, происходит и с политическим процессом, который отражается в телевидении, да, или там на телевидении. Дебаты, на мой взгляд, загнаны в резервацию, потому что Максим говорит, что утренний слот — это прайм-тайм.
А я белый плантатор, судя по всему.
Это касается новостей, это касается короткой информации. У меня Максим дочь. Я ее 11 лет, там 10 лет, собирала в школу. И я знаю, что это такое, когда утром мне моего ребенка надо собрать, напялить на нее колготки, значит, засунуть в рот бутерброд, собрать ранец и так далее, и так далее. Не буду я никогда вслушиваться в политические программы партий. Никогда в жизни зритель утреннего слота, когда нужна
Марьяна,
информация,
вы не целевая аудитория телевидения, вы выдающийся телеведущий, но вы...
Максим, вы...
Но вы не целевая аудитория, поймите.
Дайте сказать другим. Я ровно такая же целевая аудитория, как и все остальные. Я тот же народ, про который вы сейчас долго объясняли, кто является субъектом политического процесса. Я так же, как и все остальные, являюсь субъектом политического... Не против того, что я часть народа, я надеюсь, и часть зрителей.
Нет, конечно, я не против.
Хочу вам сказать, что если бы вы собирали вашего ребенка в школу, вы бы понимали прекрасно, что любой человек, который занят этим важным делом, не будет вникать в суть политической программы, отличать политическую программу аграриев от патриотов России и от СПС и так далее. Не будет. Утренний слот не предназначен для внимательного проникновение в смысл. Опять беру ваше любимое слово. Если вы говорите про смысл, не говорите об этом утром, в утреннем слоте, когда людям нужна быстрая
информация. Да и вообще, Максим, ты согласился
просто
с тем,
невозможно,
что...
Просто невозможно спорить с женщиной, которая мать, которая часть народа и которая очень популярна телеведущая. Ну, я вас слушаюсь, просто беру под козырек, и так точно, уважаемая Марьяна, я не буду говорить, как вы мне прикажете.
Максим, это по поводу времени, вот просто, которое вы отстаивали сейчас, но я понимаю ваше время, как бы, но тем не менее. Вот. Это первое.
Да я не отстаивал, потому что не я это время назначал. Вы говорите, я отстаивал. Я пытаюсь найти рациональные какие-то позитивные моменты в этом времени. Я их нахожу. В каждом времени есть позитивные и негативные моменты. Я, например, включаю телевизор вообще только в час ночи, когда у меня есть возможность.
Половину полной. Но почему вам при всей вашей любви к позитиву не сказать, ребята, в другое время, в другой обстановке, может быть, там и в нашей стране, но в другое время, конечно же, дебаты, которые я веду, перевели бы на вечер, чтобы люди могли понять, какой смысл я в них вкладываю, какой смысл в эти дебаты вкладывают политики. Ну, я думаю, что ваша склонность к позитиву, она бы не пострадала от этого, а мы бы все выиграли, хотя бы от понимания того, что все мы...
Ну, вы уж не изображаете меня таким, прям каким-то позитивным, знаете, таким позитивным человеком.
Марьяна и Максим могут вполне полемизировать
сложный.
И еще следующие...
Я испытываю просто удовольствие огромное от политики с Марьяной, потому что Марьяна умеет формулировать и умеет говорить.
Вы тоже умеете формулировать, вам тоже об этом
говорят. Мне кажется, да, что это, собственно говоря, еще раз, это зависит от других обстоятельств. Мы сочли, что это время самое лучшее для массовой аудитории.
Я благодарю вас, Марьяна Максимовская, Юлия Ларина, Максим Шевченко. У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов. Свобода в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.